Как ни странно, в этой слащавой лжи есть крупица правды. Недаром же русский сатирик Салтыков называл министров и губернаторов из балтийских баронов немцами с русской душой. Несомненно, что именно иноземцы, ничем не связанные с народом, вырабатывали наиболее чистую культуру истинно русского администратора. Но почему все же народ платил такой откровенной ненавистью царице, которая, по словам палеолога, так полно восприняла его душу? Ответ простой. Для оправдания своего нового положения эта немка усваивала себе с холодным неистовством все традиции и внушения русского средневековья, самого скудного и грубого из всех, в тот период, когда народ делал могучие усилия, чтобы освободиться от собственного средневекового варварства. Этой гессенской принцессой буквально владел демон самодержавия. Поднявшись из своего захолустья на высоты византийского деспотизма, она ни за что не хотела с них опускаться. В православии она нашла мистику и магию, приспособленные к ее новой судьбе. Она тем непреклоннее верила в свое призвание, чем обнаженнее становилась мерзость старого режима. С сильным характером и способностью к сухой и черствой экзальтации царица дополняла безвольного царя, господствуя над ним. 17 марта 1916 года, за год до революции, когда истерзанная страна уже извивалась в клещах поражений и разрухи, царица писала мужу в главную квартиру. Страница 83. «Ты не должен делать послаблений ответственного министерства и так далее. Всего, что они хотят. Это должна быть твоя война и твой мир, и честь твоя, и нашей Родины. И ни в коем случае не думай. Они не имеют права сказать хотя бы одно слово в этих вопросах». Это была, во всяком случае, законченная программа, и именно она неизменно одерживала верх над постоянными колебаниями царя. После отъезда Николая в армию в качестве фиктивного главнокомандующего внутренними делами стала открыто распоряжаться царица. Министры являлись к ней с докладами, как к регенше. Она состояла в заговоре с узкой камарильей против думы, против министров, против генералов ставки, против всего мира, отчасти и против царя. 6 декабря 1916 года царица писала царю: «Раз ты сказал, что ты хочешь сохранить Протопопова, как он, премьер Трепов, смеет идти против тебя. Хвати кулаком по столу, не уступай, будь хозяином, слушайся твоей твердой жинки и нашего друга, поверь нам». Через 3 дня опять: «Ты знаешь, что ты прав. Держи голову высоко, прикажи Трепову работать с ним. Ударь рукой по столу». Эти фразы кажутся выдуманными, но они извлечены из подлинных писем, да и выдумывать тут нельзя. 13 декабря царица внушает царю снова: «Только не ответственное министерство, на котором все помешались. Все становятся спокойнее и лучше, но хотят почувствовать твою руку. Как давно, уже целые годы, мне говорят то же самое. Россия любит почувствовать хлыст. Это их природа». Православная гессенка с виндзорским воспитанием и византийской короной на голове не только воплощает русскую душу, но и органически презирает ее. «Их природа требует хлыста», пишет русская царица русскому царю о русском народе за 2,5 месяца до того, как монархия обрушится в пропасть. При перевесе характера умственно царица не выше мужа, скорее даже ниже его. Еще больше, чем он, она ищет общество простаков. Тесная и долголетняя дружба, которая связывала царя и царицу с фрейлиной Вырубовой дает меру духовного роста самодержавной четы.